Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 1 июня, суббота. Самое время оглянуться на прошедшую неделю. После обзора событий и короткого интервью мы, как всегда, обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный для этой недели, звучит так: «Бог ищет верных и делает их способными». Слова принадлежат Вере Сергеевне Кушнир. При этом она всегда добавляла «не наоборот», то есть «неспособных Бог делает верными». Замечательное ободрение для каждого трудящегося, на мой взгляд. Итак, события прошедшей недели, привлекшие мое внимание. Германия. Федеральный уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Я надеюсь, вы правильно расслышали. Федеральный уполномоченный в правительстве Германии по борьбе с антисемитизмом. Тот человек, который должен бороться с антисемитизмом, на этой неделе отличился. Он сказал: «Я бы не советовал евреям в Германии везде и всегда носить кипу». Заявление моментально отозвался президент Израиля Реувен Ривлин. Он назвал слова Кляйна капитуляцией. «Это капитуляция, — сказал он, — которая показывает, что евреи на немецкой земле снова не могут чувствовать себя в безопасности». Газета «Бильд», скандальная, но зато с самым высоким тиражом, тут же организовала акцию. Она поместила закройку кипы и предложила своим читателям ножницами вырезать кипу и надевать ее. И все это в поддержку евреев и в качестве протестов против слов уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. Многие политики и так называемые звезды моментально поддержали акцию и в числе первых надели кипы. В воскресенье 26 мая патриарх Московский всея Руси Кирилл освятил храм всех святых в Страсбурге. Это первый православный собор в городе. В своем выступлении в парламентской республике Европы Кирилл озвучил интересную цифру: сколько православных храмов строится в России.
Сегодня я хотел бы сказать, что мы строим примерно в среднем 3 храма в сутки. Не ошибаюсь, в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет.
Чтобы понять темпы строительства, нужно сделать сравнение. Ну, хотя бы со строительством самолетов, например. Так вот, авиаконцерн «Боинг» строит за 24 часа всего 2 самолета. РПЦ за это же самое время успевает построить 3 храма. Такая статистика многих удивила, в первую очередь, разумеется, в самой России и особенно на фоне конфликта в Екатеринбурге. Для протестантов эта тема особенно болезненна, поскольку их храмы, о чем мы рассказывали, например, в прошлой передаче, иногда равняют с землей бульдозерами. Не до хорошего. Кстати, о протестантах. Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов на прошедшей неделе провел свой 28-й съезд и выбрал нового, а точнее сказать, переизбрал еще на один срок действующего ныне председателя Валерия Степановича Антонюка. В прошлую субботу я обещал вам задать ему несколько вопросов и теперь с удовольствием исполняю свое обещание. Приветствую вас, Валерий Степанович. Во-первых, хочу поздравить вас с переизбранием на пост главы Союза Церквей Баптистов Украины. Это второй срок у вас, да?
Да, второй. Да. Второй срок.
Ну, я не знаю, поздравлять или нет, будет зависеть от того, как вы ответите на первый мой вопрос. Что самое трудное или сложное в вашем служении?
Я думаю, что самое сложное – это оставаться верным поручениям, которые Христос оставил для Церкви. И в первую очередь оставаться верным достижению людей, вот, и исполнению великого поручения Христа.
А какая самая большая проблема на сегодняшний день в жизни баптистов Украины или в жизни церквей, объединения церквей, которые вы возглавляете?
Ну, я думаю, что свобода приносит всегда такое успокоение, удовлетворенность, которые приводят к посредственности и потере огня. Поэтому самая большая опасность, наверное, для церквей, которые живут в свободе, имеют эту свободу как подарок, это быть довольным тем, что есть, и не желать большего. Вот это, я думаю, самое опасное.
То есть научиться распоряжаться этой свободой, да? Другими словами говоря.
Да.
Интересно мне, и я думаю, моим слушателям тоже, как сегодня строятся отношения с российским братством после того, как там сменилось руководство. Я видел репортаж со съезда и видел, что там присутствовал Петр Вальтерович Мицкевич. Как бы вы обозначили или оценили отношения с российским братством сегодня?
Если говорить, может быть, одним предложением, я думаю, что это какое-то возобновление отношений и поиск вот каких-то конструктивных моментов в сотрудничестве. Уже в том контексте, который мы сейчас имеем, и в тех возможностях, которые мы имеем. Это, мне кажется, это лучше, чем было. Но, наверное, все-таки у нас очень много есть еще того, на что мы смотрим по-разному, наверное, и оцениваем по-разному. И сами возможности служения сейчас наших братьев, сестер, служителей в России, она минимальна.
Спасибо. Спасибо. Я обещал вам задать вопрос, вернее, обещал своим слушателям задать вам вопрос, который задал на своей странице в Фейсбуке. На этот вопрос я получил более 500 ответов, и все они разные. Мне хотелось бы знать, что ответите вы по этому поводу. Вопрос звучит так: какие ожидания, скорее положительные или отрицательные, вы имеете по отношению к новому президенту Украины? Сейчас, как вы сказали, с этим невозможно спорить, в Украине полная свобода. Вот, для верующих, для баптистов в том числе. Сменился президент. Какие у вас ожидания? Скорее положительные или отрицательные?
Ну, у нас ожидания, во-первых, чтобы возможности, которые имеют церкви, не только наши, а вообще церкви в Украине, вот в таких условиях свободы, чтобы эти возможности продолжились, и мы имели понимание со стороны президента, со стороны власти и внимательный взгляд, вот скажем, на церковь и на все, что церковь делает. Это я это отношу к позитивному ожиданию. Какими будут эти отношения, мы не знаем. Надеемся, что все-таки они будут конструктивными и будут давать результаты. Вот. В отношении каких-то ожиданий чисто экономических или политических, я думаю, что многие люди у нас возлагают свои надежды на то, что новый президент Украины решит эти вопросы. Мне кажется, что будут еще большие разочарования, потому что не все может власть. И когда мы читаем Писание, смотрим на пророчества последнего времени, смотрим на тенденции, в которых живет современная церковь, я думаю, что это вызов, который больше любого президента, который сегодня есть в любой стране мира. Поэтому в этом смысле, как у нас говорят, будем посмотреть. Мы имеем надежду, но мы очень мало знаем еще о новом президенте, поэтому мы молимся об этом, и вчера у нас был молитвенный завтрак, вот, который уже восьмой раз проводится в Украине. Много тех, которые представляют и парламент, и кабинет министров, бывший президент, Кравчук был на этом завтраке. Многие люди из Украины, мэры городов, вместе молимся, и это движение идет по всей Украине. Это нас радует, и такие возможности мы имели при бывшем президенте. Что будет дальше, посмотрим, но мы рады будем, если следующий молитвенный завтрак будет вместе с новым президентом. Тогда, наверное, будет что-то более конструктивное.
И более ясное.
И более ясное, да.
Последний вопрос, Валерий Степанович, спасибо за ваши терпеливые ответы. Мы говорили в самом начале о вызовах, перед которыми стоит братство Украины. Один из вызовов, вопрос, который, на который не нужно было раньше отвечать, но сейчас все баптисты Украины вынуждены на него отвечать. У вас прошел съезд, может быть, вы там вновь поднимали этот вопрос. Есть ли у Союза баптистов категорический ответ на вопрос, защищать или не защищать свою страну в случае агрессии, защищать в том числе с оружием в руках? Есть ясный ответ у баптистов Украины на этот вопрос?
Конечно. Мы ничего нового не скажем из того, что уже было, когда такие вызовы стояли еще в начале, скажем, 20-го столетия, когда начиналась Первая мировая война, и мы смотрим историю, мы видим, как эти вопросы решались тогда иванскими христианами, баптистами. И в 2014 году осенью у нас была конференция наших всех служителей в Украине, где мы очень подробно рассматривали этот вопрос, и ответ у нас очень, я думаю, библейский и простой. Да, защищать, и нет, если человек имеет пацифистские убеждения. Mm-hmm. Это дело совести каждого лично христианина. И те, которые принимают одно решение, не должны осуждать тех, которые занимают другую позицию. И именно такой посыл был дан для всех служителей, для всех церквей. И, конечно, позиции разные, но если кто-то не готов защищать с оружием в руках, как вы говорите, тот может на коленях защищать Украину. Но правильная оценка происходящего должна быть у всех. То есть зло мы должны назвать злом, агрессию агрессией, аннексию аннексией, независимо, где это происходит и кто первый проявляет вот такую греховную инициативу. Вот это наша позиция, которая не меняется уже в течение 5 лет войны.
Все понятно. Спасибо, спасибо огромное, Валерий Степанович. Еще раз хочу пожелать вам мудрости, силы, благословений на следующий срок вашего служения в братстве. Благословений, спасибо вам.
Да, Божьих вам благословений. Спасибо.
Надежда. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам 13:13. Библейское понятие надежды довольно специфичное человеку, далекому от Бога, не всегда понятно. Дело в том, что христианин не связывает своей надежды с благами земными, он смотрит в будущее, за горизонт. Он ожидает встречи с тем, на кого уповает. Упование это не ограничено временем или каким-то отдельным периодом, оно актуально всегда в течение всей жизни. Надежда, подобно вере, окрыляет верующего. Проблемы, огорчения, разочарования и даже болезни притупляются, а то и вовсе теряют свою силу в той душе, где поселяется надежда. Нужно признать, что человек, чело вечное, вообще живет надеждой и, как известно, отказывается от нее в самую последнюю очередь. Кроме этого, для надеющегося на Бога надежда является еще дополнительным резервом. который не покидает его даже тогда, когда все другие столпы и основы уже разрушены. Эта надежда всегда связана у верующего с Творцом. С Творцом, который всегда верен своим обещаниям, кто никогда не разочаровал надеющихся на Него. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Так характеризует объект своей надежды мудрый царь Давид. Нужно подчеркнуть, что надежда, как и вера, не связана с какими бы то ни было подтверждениями или сигналами, или знамениями со стороны Бога. Ибо получившие четкое подтверждение, вера и надежда перестают соответствовать своей сути, становятся, по сути, уже знанием или опытом, но никак не надеждой. И вера, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, и надежда становятся для человека ключевыми факторами, посредством которых человек выстраивает свои отношения с Вседержителем. Как их можно вырастить? Как укрепить веру? Или как не потерять надежду? Нравится нам это или нет, но существует только один метод – через постоянные испытания. Как вера, так и надежда проявляются полным, по сути, абсолютным отсутствием каких бы то ни было подтверждений или видимых каких-то знаков, сигналов со стороны объекта веры. Когда увидел, когда подержал в руках, то уже ни вера не нужна, ни нет необходимости в надежде. Апостол Павел очень ясно это описал. Надежда же, говорит он, когда видит, уже не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Надежда не менее глубокое чувство, чем вера. Для надеющегося Бог всегда верен. Его любовь безгранична, благость не подвергаются никаким сомнениям. Даже тогда, когда, казалось бы, все разрушено, когда не осталось более видимых оснований для надежды, она не умирает. Еще одна зарисовка. Своеобразные ступени возрастания в надежде. Послушайте, хвалимся и скорбями, пишет апостол Павел, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А она, в свою очередь, не постыжает. Современный христианин нередко стремится получить какие-то подтверждения своей надежде. Как мы уже говорили, знания, сигналы какие-то от Бога. Где-то такой поиск можно и понять. Ведь верующий пытается пережить Творца, пережить Его присутствие, но при этом, к сожалению, готов достигать этого всякими методами, вплоть до того, что предлагает Богу некий обмен. «Я на Тебя, Господи, надеюсь, но Ты мне, пожалуйста, дай то или это. Иначе мне вроде бы как и смысла нет на Тебя надеяться». Ожидание любого рода дивидендов, каких-то сиюминутных благ, богатства, здоровья не есть надежда. Такое ожидание, повторюсь, своеобразный торг с Богом. Мы должны понять и помнить о том, что для Господа гораздо важнее воспитать в нас здоровую и красивую душу, нежели ублажить наше бренное тело. Вот что является Его основной целью по отношению к нам. «Ибо какая польза, — говорит Спаситель, — если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Именно душа будет жить вечно. С этим, собственно, и связана наша надежда. Суть христианства, а значит и веры, и надежды, суть не в том, чтобы максимально что-то получать. Суть христианства в том, чтобы максимально отдавать. Но об этом в следующую субботу.
Что еще?
В немецкой миссии «Свет на Востоке» вышла новая книга «Намедни», так она называется. Автор книги, известный в евангельском сообществе человек Юрий Сипко. Книга содержит в себе его короткие эссе, жанр, который, на мой взгляд, мастерски оседлал Юрий Кириллович. Книга уже доставлена в Россию, об этом сообщил представитель миссии Петр Луничкин. На этом все. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андреас Пац.